Раздел 6. Предостережения и советы. И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Книга Исаия, 30 глава, 21 стих. Оказывая гостеприимство. Библия делает особое ударение на оказание гостеприимства. Она не только предписывает гостеприимство как долг, но и представляет многие прекрасные примеры проявления этой добродетели и благословений, которые она приносит. Первое место среди подобных примеров занимает жизнь Авраама. В книге «Бытие» мы видим патриарха в жаркий летний полдень, покоящегося у входа в свой шатер под сенью дубравы Мамре. Мимо проходят три путника. Они не просят оказать им гостеприимство, умоляя об одолжении, но Авраам не позволяет им продолжить свой путь, не отдохнув и не подкрепившись. Он человек, насыщенный полнотой лет, достойный и богатый, весьма почитаемый и привыкший распоряжаться. И все же при виде незнакомцев он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. Обращаясь к главному из пришельцев, он сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Книга Бытие, 18 глава, 2-3 стихи. Своими собственными руками Авраам принес воды, чтобы они могли омыть с ног дорожную пыль. Он сам выбрал для них пищу, пока незнакомцы отдыхали в прохладной тени, его жена Сара готовила для них угощение, а Авраам почтительно стоял рядом с ними. Он проявил к ним эту доброту просто как к странствующим, проходящим незнакомцам, которые могли никогда больше не встретиться с ним. Но трапеза окончилась, и стало ясно, кем были гости Авраама. Он прислуживал не только небесным ангелам, но и их славному повелителю, своему Творцу, Искупителю и Царю. И Аврааму были открыты небесные планы, и он был назван другом Божьим. Лот, племянник Авраама, несмотря на то, что он обосновался в Содоме, был исполнен духа предка-патриарха, духа доброты и гостеприимства. Заметив двух незнакомцев у городских ворот и сознавая опасности, которые с наступлением темноты непременно подстерегали их в этом нечестивом городе, Лот настоял, чтобы они вошли в его дом. Он не задумывался, какой опасности подвергал при этом себя и свою семью. Это была часть его жизни – защищать тех, кому угрожала опасность, и заботиться о бездомных. И добро, совершенное бескорыстно для двух незнакомых странников, привело в его дом ангелов. Те, кого Лот старался защитить, сами защитили его. С наступлением темноты он ввел странников ради их безопасности в свой дом. На рассвете же пришельцы благополучно вывели Лота и его семью за пределы обреченного города. Эти проявления гостеприимства Бог счел достаточно важными, чтобы описать в своем слове, и более 1000 лет спустя на них сослался вдохновенный апостол. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Послание к Евреям, 13 глава, 2 стих. Преимущества, дарованные Аврааму и Лоту, доступны и нам. Оказывая гостеприимство Божьим детям, мы вполне можем принять в свои жилища его ангелов. Даже в наше время ангелы в человеческом обличье входят в дома людей, и люди принимают их. Поэтому христиан, живущих во свете, исходящим от лица Божьего, всегда сопровождают невидимые ангелы, и эти святые существа оставляют благословение в наших домах. Страннолюбие – один из плодов Святого Духа. Оно присуще тем, на кого возложена ответственность в церкви. И всей церкви дано повеление – будьте страннолюбивы друг другу без ропота, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Первое послание Петра, 4 глава, 9-10 стихи. Этими наставлениями люди необъяснимым образом пренебрегают. Даже среди тех, кто называют себя христианами, истинное гостеприимство почти не проявляется. В нашем народе возможность оказать гостеприимство не оценивается так, как должно, то есть как преимущество и благословение. Проявляется слишком мало общительности, и почти отсутствует желание беспорадности или, напротив, чувство неловкости предоставить комнату еще двум или трем человекам, пригласив их к своему семейному столу. Некоторые ссылаются на то, что странноприимство создает слишком много хлопот. Этого не было бы, если бы вы сказали, мы не делали особых приготовлений, но рады предложить вам то, что у нас есть. Нежданный гость гораздо выше оценит радушный прием, нежели самое тщательное приготовление. Готовиться к приему гостей, которые требуют времени, справедливо принадлежащего Господу, все равно, что отречься от Христа. Таким путем мы обкрадываем Бога, и к тому же мы причиняем зло окружающим. Готовя богатое угощение, многие лишают своей семье должного внимания, и их пример побуждает других следовать тем же путем. Ненужные заботы и бремена вызваны желанием проявить внешний блеск в приеме гостей. Чтобы приготовить разнообразное угощение, хозяйка трудится сверх сил, из-за того, что на столе много блюд гости переедают, а результатом становятся болезни и страдания вследствие перенапряжения, с одной стороны, и переедания с другой. Богатые пиры только обременяют и приносят вред. Но Господь желает, чтобы мы заботились об интересах наших братьев и сестер. Апостол Павел дает повеление этому. Он говорит Римской церкви: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Хинкрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она помощница и многим, и мне самому». Послание к римлянам, 16 глава, 1-2 стихи. Фива оказала гостеприимство апостолу, и она с особым радушием принимала незнакомцев, которые нуждались в заботе. Ее примеру должны следовать церкви в наше время. Эгоистичные интересы людей, так часто делающих все для себя и для своей семьи, вызывают неудовольствие Божье. Каждая семья, вынашивающая подобный дух, нуждается в обращении. Ей нужно взирать на чистые принципы, проявленные в жизни Христа. Тот, кто замыкается в самом себе, кто не расположен принимать гостей, лишается многих благословений. Некоторым нашим работникам в силу занимаемых ими постов приходится часто принимать посетителей, своих братьев или незнакомцев. Кое-кто из них настаивает, чтобы конференция учитывала это, и кроме регулярной заработной платы им выдавали достаточное количество средств для покрытия представительских расходов. Но Господь вменяет долг гостеприимства всему своему народу. Бог не давал указаний, чтобы один-два человека устраивали прием конференции или церкви, или отдельных работников, а их братья оплачивали этот прием. Подобная выдумка порождена эгоизмом, и ангелы Божьи ведут учет таких действий. Братья, переезжающие с места на место в любом направлении, в качестве евангелистов или миссионеров, должны пользоваться гостеприимством членов церкви, среди которых они трудятся. Братья и сестры, принимайте этих работников, даже если прием будет требовать большой личной жертвы. Христос ведет учет всех расходов, сделанных для приема людей ради Него. Он дает все необходимое для этого служения. Те, кто ради Христа принимают своих братьев и делают все, что в их силах, чтобы визит был полезным как для их гостей, так и для них самих, записываются на небе как достойные особых благословений. Христос преподал своей жизнью урок гостеприимства. Окруженный голодной толпой у моря, Он не отправил людей по домам, предварительно не накормив их. Он сказал своим ученикам: «Вы дайте им есть». И, проявив свою творческую силу, Христос предоставил достаточно пищи, чтобы удовлетворить нужду людей. И все же, как проста была данная им пища! Там не было ничего роскошного. Тот, кто имел все возможности неба, мог по своему повелению сотворить для людей самый богатый пир. Но он дал им только то, что было необходимо, что являлось повседневной пищей рыбаков. Если бы сегодня люди имели простые привычки и жили в согласии с законами природы, все нужды человеческой семьи восполнялись бы с избытком. Было бы меньше воображаемых нужд и больше возможностей трудиться на Божьих путях. Христос не стремится привлечь к себе людей, потворствуя их тяге к роскоши. Простая пища, которую Он дал, была заверением не только в Его силе, но и в Его любви, в Его нежной заботе о людях в их повседневных жизненных нуждах. И в то же время, как Христос накормил их ячменными хлебами, Он дал им также вкусить хлеб жизни. Вот что должно быть примером для нас. Наша пища должна быть простой и даже скудной. Нашим уделом может стать бедность, наши запасы могут не превышать тех, что были у учеников, то есть 5 хлебов и 2 рыбы. И тем не менее, когда мы входим в контакт с теми, кто в нужде, Христос призывает нас: «Вы дайте им есть». Мы должны делиться тем, что у нас есть. И когда мы даем, Христос заботится о том, чтобы восполнить наш недостаток. В этой связи прочитайте историю о вдове из Сарепты. К этой женщине, живущей в языческой земле, Бог послал своего слугу во время голода просить пищи. Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена 2 дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И сказал ей Илья: «Не бойся, пойди и сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для сына своего сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илья. 3 книга Царств, 17 глава, с 12 по 15 стихи. Чудесным было гостеприимство, оказанное пророку Божьему этой финикийской женщиной, и чудесным образом были вознаграждены ее вера и щедрость. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илью. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илье: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И, простершись над отроком 3 раза, он воззвал Господу. И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья: «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина Ильи: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно». 3 книга Царств, 17 глава, с 15 по 24 стихи. Бог не изменяется. Его сила сейчас не меньше, чем во времена Илии. И нынче звучит не менее уверенно, чем когда оно было сказано, обетование, данное Христом: «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка». Евангелие от Матфея, 10 глава, 41 стих. Слова Христа, обращенные к его первым ученикам, относятся и к его верным слугам сегодня. «Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Ни одно доброе дело, совершенное во имя его, не останется без признания и награды». И это же нежное признание Христа учитывает даже самых слабых и немощных членов семьи Божьей. Он говорит: «Кто напоит одного из малых сих, тех, которые подобны детям в своей вере и познании Христа, только чашей холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Бедность не должна мешать нам проявлять гостеприимство. Мы обязаны делиться тем, что имеем. Есть люди, которые борются за выживание и которым трудно свести концы с концами, ибо они имеют скудный заработок, но они любят Иисуса в лице Его святых и готовы оказать гостеприимство и верующим, и неверующим, стараясь сделать эти примеры полезными. Гостей приглашают за семейный стол и к семейному алтарю. Время молитвы производит впечатление на посетителей, и даже один-единственный визит может стать спасением души от смерти. Господь учитывает подобные услуги, говоря: «Я вас дам». Братья и сестры, приглашайте к себе домой тех, кто нуждается в поддержке и дружеском внимании. Остерегайтесь при этом парадности, но когда вы видите нужды людей, примите их и окажите им истинное христианское гостеприимство. В дружеском общении сокрыты драгоценные преимущества. Не хлебом одним будет жить человек. И подобно тому, как мы делимся с другими нашей земной пищей, таким же образом мы должны делиться надеждой, мужеством и христоподобной любовью. Мы обязаны утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. И нам принадлежит заверение: Бог силен сотворить преизобильной всякую милость для вас, чтобы вы, всегда имея достаток во всем, могли преуспевать во всяком добром деле. Мы живем в мире греха и искушений. Повсюду вокруг нас души гибнут, не зная Христа. И Бог хочет, чтобы мы трудились для них, используя все возможности. Если у вас милая семья, пригласите к себе молодых, у которых нет дома, тех, кто нуждается в помощи, кто жаждет сочувствия и добрых слов, внимания и обходительности. Если вы желаете привести их ко Христу, проявите к ним свою любовь и уважение, как к искупленным Его кровью. В соответствии с Божьим провидением мы сталкиваемся с неопытными людьми, с теми, кто нуждается в жалости и сострадании. Им нужна помощь, ибо они слабы. Молодые люди особенно нуждаются в помощи, в силе того, чья доброта проявляется по отношению к беспомощным, невежественным, наименьшим из его детей, мы должны трудиться ради их будущего блага, ради формирования христианского характера. Именно те, кто больше всего нуждаются в помощи, будут временами испытывать наше терпение. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, говорит Христос. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих. И тем, кто служит этим душам, Спаситель заявляет: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. На челах исполняющих эту работу будет венец жертвенности, но они получат свою награду. На небе мы увидим молодых, которым когда-то помогли, тех, кого приглашали в свои дома, кого уводили от искушений. Мы увидим их лица, отражающие сияние славы Божьей. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. Книга Откровения, 22 глава, 4 стих.